православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Уже почти 11 минут в Пензе. Вы слушаете Радио России из Пензы. У микрофона Юлия Шевырева. За режиссерским пультом Нелли Павлова. Мы приветствуем всех, кто в это субботнее утро уже проснулся, включил свои радиоприемники и настроился на нашу программу, программу Пензенской митрополии «Мир православия». Вот о какой теме сегодня мы хотели бы с вами поговорить. Не особо замеченным прошло на днях событие 200-летней давности, о котором слышали все, кто хотя бы немного знаком с биографией святителя Иннокентия Пензенского. 3 сентября по старому стилю 1818 года он, как цензор, разрешил публикацию книги «Беседа на гробе младенца о бессмертии души». Вот с этого момента можно начинать отсчет событий, который привел к удалению его из Петербурга, к назначению на Пензенскую кафедру, к преждевременной кончине и всероссийскому почитанию как борца с мистицизмом. Многие подробности тех запутанных событий 200-летней давности стали известны только в самое последнее время. С новейшей версией произошедшего сегодня нас познакомит Евгений Белохвостиков, председатель издательского отдела Пензенской епархии, секретарь научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского. Сегодня он у нас в гостях. Добрый день.
Добрый.
Итак, в чем же состояла фабула драматичной истории, драматическая история рубежа 1818-19 годов?
Да, действительно, история была драматическая для многих ее участников, хотя изначально ничего не предвещало этого, потому что события вроде бы развивались совершенно естественным путем, как тогда часто случалось. События вот какие. При Александре Первом, непосредственно при особе государя, статс-секретарем служил Петр Андреевич Кикин, замечательный человек, герой войны 1812 года. У него скончалась дочь, и что в младенчестве. И чтобы его утешить, его друг, друг семьи, второразрядный, так скажем, малоизвестный писатель Евстафий Иванович Станевич, написал философскую, чуть-чуть богословскую, чуть-чуть лирическую книгу «Беседы на гробе младенца о бессмертии души», в которой, ну, как бы, как можно подумать из названия, он утешал родителей, уверял, что на самом деле душа человека бессмертна, соответственно, душа их дочери-младенца тоже бессмертна, тоже попала в рай. Но на самом-то деле книга была не совсем о том. Книга была полемической, и она защищала церковные, канонические, православные подходы к вот этим вот сложнейшим вопросам, и бессмертие души, и прочие вот такие вот сеть основополагающие моменты, и полемизировала с модными тогда мистическими учениями, которые активно во второй половине царствования Александра I после наполеоновских войн стали проникать в Россию. Углубляться во все эти учения – это довольно-таки проблематично, потому что, ну вот, мне не получится их связанно изложить, и я, наверное, не могу особо порекомендовать с ними познакомиться. Ну, во-первых, эти все книги уже, конечно, давным-давно стали библиографической редкостью и не переиздавались. Во-вторых, ну и сейчас тоже таких подходов вот всей вот этой эзотерики, ее в достатке, и в общем и целом это тоже направление. В том числе там и был тезис, которые сейчас бы сформулировали как «Бог у меня в душе, зачем нужна церковь». Там был тезис и о том, что, в принципе, это все религии, они сводятся к одному, и, в принципе, разница между не то что католиками и православными, а между католиками, православными и протестантами, и какими-нибудь квакерами, и какими-нибудь там скопцами, в общем-то, особо и нету. В общем, тезисы, которые сейчас популярны, и которые, конечно, для человека церковного неприемлемы. И вот Станевич в эту книгу вплел вот эти вот свои рассуждения, с которыми, в общем, в большинстве своем, наверное, можно согласиться и сейчас. И святитель Иннокентий, как цензор, а он был первенствующий член цензурного комитета при Петербургской духовной академии, он разрешил эту книгу опубликовать. А поскольку там были нападки на то направление мысли, которому принадлежал и сам император Александр I, и министр духовных дел князь Голицын, Конечно же, им это не понравилось, конечно же, его обвинили в грубой цензорской ошибке, был строжайший выговор, ну, а потом уже эта история приняла еще более запутанный оборот, и, может быть, уже вопреки даже намерениям того же князя Голицына и того же Александра I, в итоге из столицы архимандрит Иннокентий, став уже епископом финским и саратовским, был удален и оказался в нашем городе.
Можно ли назвать эту книгу безобидной?
Пожалуй, что нельзя. Потому что, ну, вот один пример, самый, пожалуй, яркий. Ну, конечно, с нашей точки зрения. Вот, например, там разбирает автор Станевич полемику между двумя католическими французскими епископами, Буссюэ и Фенелоном. Ну, казалось бы, какое нам вообще до этого дело? Казалось бы, почему, собственно, православный цензор не может разрешить книгу, в которой рассуждаются, кто был из них прав. Это история квиетизма, было такое течение в католической Франции, не буду сейчас углубляться. Вот. Но вот тогда большинство, так скажем, мистически настроенных людей отдавали предпочтение Фенелону и считали, что вот он своей такой более лирической, более туманной, ну, я так упрощенно, конечно, выражаюсь позицией, он как-то нам ближе. Буссюэ стоял на более, ну, даже, наверное, с точки зрения православного человека, канонических позициях, опирался на отцов еще неразделенной церкви первого тысячелетия. Так вот, Станевич в этой полемике принимает сторону Буссюэ. Ну, в принципе, казалось бы, он же даже более близок к православным. Но Модин-то Фенелон. Второй момент. Например, там прямо осуждается книга, сейчас это никому, конечно, не скажет ничего, ни фамилия автора Дютуа Мамбрини, ни название «Божественная философия», но эта самая «Божественная философия» в переводе на русский была опубликована на средства Александра I. Ну, конечно, осудить печатно, публично книгу, которую издал на свои средства император, и который там в некоторых письмах упоминает, что он ее читает каждый день, но он, правда, читал ее по-французски, но дал деньги на то, чтобы напечатать русский перевод. Ну, конечно, это выпад против императорской власти. И мы понимаем, что она на самом деле, конечно, была не такая безобидная.
То есть крамола?
Получается, что да.
Как же мог святитель Иннокентий пропустить ее в печати?
Вот здесь есть две точки зрения противоположных. Точка зрения, о которой вспоминал, которую рассказывал своим современникам, можно сказать, в воспоминаниях оставил святитель Филарет Московский, тогда еще не Московский, тогда еще епископ Ревельский, ближайший друг святителя Иннокентия, его непосредственный начальник как ректор Духовной Академии, а цензурный комитет был именно при Духовной Академии, мы еще, наверное, к этому вернемся, потому что это важная деталь.
Угу.
Вот. Он вспоминает, что просто летом 18-го года, когда Станевич приносил кусочками, главными тетрадями свое сочинение, оно довольно-таки обширное, я скажу, и непростое для чтения, это за день это не осилишь прочитать, точно. Иннокентий уже был болен, и поэтому просматривал без должного внимания, может быть, что-то пролистывал, может быть, не ожидал там никакой особой крамолы увидеть. В общем, как бы вот Филарет склонялся к тому, что он пропустил по болезни и по, ну, я не знаю, сейчас бы, наверное, сказали по халатности. То есть, не специально, не умышленно. Вот. Но вообще более распространена точка зрения, что архимандрит Иннокентий, в принципе, понимал, что эта книга, конечно, выпад против мистиков. Выпад против, в том числе, да, и императора, и министра духовных дел князя Голицына. Но он надеялся, что ее выход как-то вразумит, может быть, мистиков, урезонит. Вот. То, на что надеялся, между прочим, и сам автор Евстафий Станевич, и его покровитель Петр Андреевич Кикин, собственно говоря, смерть дочери которого послужила отправной точкой к написанию книги. Вот состоял ли в этом их заговоре, ну, так скажем, ревнителей православия, как это принято сейчас уже говорить, состоял ли Иннокентий в этом заговоре или нет, мы достоверно этого не знаем. Мы можем предполагать, судя по тем карам, которые на него потом обрушились, что его подозревали в том, что он состоял, что он не по невнимательности и не по болезни ее пропустил, а совершенно умышленно принял сторону врагов, противников князя Голицына. Но как это было на самом деле, увы, окончательного ответа у нас пока нет.
А на такой ответ можно рассчитывать? Он может быть получен, или никаких ни документов, ни свидетельств уже ничего не сохранилось?
Ну, ты знаешь, на самом деле свидетельства появляются довольно неожиданно и появляются до сих пор. Потому что они какого рода могут быть? Это, скорее всего, вот что я просто скажу, что в основном мы же опираемся не столько на официальные документы. Конечно, какие-то дополнительные официальные документы уже вряд ли появятся. Они, в общем-то, все известны, их не так много.
200 лет прошло.
Ну, да. Но, в общем, это поскольку архивы центральных высших органов власти, то они сохранились довольно-таки хорошо. Но тут больше надежда на частные документы. То есть... Если вдруг обнаружатся какие-то, например, письма того же князя Голицына, или того же графа Аракчеева, или того же друга и мистического учителя Голицына и Александра I, Родиона Кошелева, в которых они, может быть, излагают свою версию или какие-то дополнительные факты, я не удивлюсь, если такие письма еще обнаружатся, потому что до того, чтобы сказать, что мы знаем, не то, что все опубликованы, а мы хотя бы знаем, где находятся все письма вот упомянутых мной персонажей, которые точно знали, что там было. Вполне вероятно, что они сохранились, и они где-то в каких-то личных фондах архивов еще лежат и нас ждут.
Хорошо. В прямом эфире сегодня выходит наша программа. Это значит, что... В студии работает телефон, по номеру которого можно позвонить и задать интересующие вас вопросы нашему гостю сегодня. Единственная просьба все-таки быть максимально близко к теме. Я напомню, сегодня мы говорим о святителе Иннокентии Пензенском, но рассматриваем одну из, так скажем, частных историй.
Тем не менее, я замечу, это самый известный эпизод всей его биографии.
Ну, такой, так скажем, немножко... с криминалом, неким таким туманом, криминалом, мистикой покрытой. Пытаемся выяснить. 5432 и 24 номер телефона студии прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Если у вас есть вопросы, задавайте. Один вопрос у меня есть. Скажи, пожалуйста, архимандрит Иннокентий, в то время архимандрит, он проявлял ли себя как-то в качестве борца вот с мистицизмом, с масонством до выхода, до разрешения, его разрешения на публикацию книги «Беседы на гробе младенца о бессмертии души»? Были ли уже за ним, это, было ли за ним уже это замечено?
Да, действительно, предыдущая биография святителя Иннокентия, она дает нам почву для того, чтобы порассуждать, а мог ли действительно он быть в этом заговоре, а мог ли он умышленно такую антимистическую книгу пропустить. С одной стороны, он был ближайший сотрудник князя Голицына, который был мистик, и они с ним, в общем-то, вполне даже хорошо уживались. Он был деятельным сотрудником, директором библейского общества, которое тоже как бы было вот такое вот где-то на грани. Не буду сейчас углубляться в подробности, просто мы понимаем, что он проявлял себя зачастую как лояльный ко всему этому человек, тем более, что тогда не все так вот однозначно, как сейчас, понимали, что это что-то антиправославное, антицерковное. Это считалось что-то такое, ну, даже не то чтобы предосудительное, ну, не очень хорошее, конечно, ну, как бы такая.
Но это и не скрывали, Голицын же не скрывал своих мистических взглядов.
Да, конечно. Вот. Опять же таки, мы знаем, что несколько книг вообще Иннокентий как цензор пропустил, ну, откровенно масонских. Одну из книг, которую, например, написал Лопухин, известнейший московский масон, друг Новикова, есть издание 817-го, если не ошибаюсь, года, на котором стоит цензурное разрешение за подписью архимандрита Иннокентия. То есть, как бы представлять его как борца с мистицизмом и масоном, такого как бы последовательного борца, как, например, его постриженник, ученик архимандрит Фотий. И это было бы некорректно. То есть он все-таки занимал позицию, можно сказать, умеренную. Но был один случай, как раз накануне вот всей этой истории с книгой «Беседы на гробе младенца» случившейся, когда он ярко и четко высказал свою позицию по поводу вот всех вот этих течений. В Петербурге издавался такой журнал «Сионский вестник», издавал его Александр Федорович Лабзин, тоже известнейший деятель масонства. И этот журнал издавался с разрешения светской гражданской цензуры. Был такой цензор Тимковский, довольно-таки известный, особенно если кто биографию Пушкина помнит, он там регулярно всплывал. Вообще говоря, это, конечно, было не совсем правильно, потому что «Сионский вестник» был все-таки журнал религиозный, и он должен был бы по тогдашним правилам, по букве их, подчиняться духовной цензуре. Но поскольку там рассматриваются вопросы не церковные, а, ну, как бы сейчас сказали, общефилософские, общеморальные, ну, вроде как не православные же богословия, то он был в гражданской цензуре. Иннокентий поэтому, как цензор, поделать фактом его выхода ничего не мог. Поэтому он не по служебной пошел линии, а он написал частное письмо князю Голицыну, как министру духовных дел, с просьбой, как это обычно цитируют письмо по воспоминаниям Филарета Московского, с просьбой залечить те раны, которые он нанес церкви, подразумевая, что с благоволения князя Голицына выходит вот такой рупор мистицизма, масонства, журнал «Сионский вестник». Голицын обиделся на это письмо, сообщил о нем митрополиту петербургскому Михаилу, как непосредственному, как бы сказать, начальнику архимандрита Иннокентия. Митрополит Михаил убедил Иннокентия, тот поехал к Голицыну, принес свои извинения за резкий тон письма. Конечно, это был такой антимистический вывод, безусловно. Но тогда все кончилось хорошо. Потому что Голицын, может быть, конечно, был уязвлен, но он издал распоряжение о передаче журнал «Сионский вестник» из гражданской цензуры в духовную. И, собственно, после этого Лабзин даже не стал пытаться преодолеть цензуру Иннокентия, потому что, ну, он понимал, дело даже не в Иннокентии, а, конечно, ни один церковный цензор все это не пропустил бы. Естественно, он только в гражданской цензуре мог выходить. Вот это, пожалуй, единственный эпизод, когда мы видим выступление Иннокентия против мистиков, против их изданий и так далее. Может быть, этот эпизод и дал основание, с одной стороны, Станевичу и его единомышленникам вовлечь Иннокентия в свой круг, может быть, посвятить вот в эту свою идею, вот в свой заговор, издать антимистическую книгу «Беседа на гробе младенца». Может быть. Может быть, этот случай с закрытием Сионского вестника дал Иннокентию некую смелость и уверенность, что он может что-то изменить. И поэтому он тоже рассчитывал на то, что вот сейчас выйдет эта книга, князь Голицын и его единомышленники ее прочитают и как-то изменят свое мировоззрение, повернутся лицом к церкви, в конце концов. Может быть. Ну вот, тем не менее, вот по большому счету, кроме вот этого одного эпизода, больше ничего сказать об Иннокентии как о борце с мистиками мы не можем.
Хорошо, спасибо. Предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, вернуться все-таки в день сегодняшний. Вчера у православных христиан был большой праздник, Рождество Пресвятой Богородицы. Сегодня можно сказать, что это по празднеству. И поэтому сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв и послушать хор Митрофановского храма. В исполнении этого хора прозвучит «Высшую небес» регент Вера Насонова.
Oh,
Продолжаем программу. Напомню, номер телефона в нашей студии 5-4-3-2-24, по которому позвонить можно прямо сейчас, задать свой вопрос нашему гостю. А наш гость сегодня – председатель издательского отдела Пензенской епархии, секретарь научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского Евгения Белохвостиков. И мы вспоминаем с ним события двухвековой давности – разрешение на публикацию книги «Беседы на гробе младенца о бессмертии души», которую выдал святитель Иннокентий, и которое повлекло затем резкую перемену в его дальнейшей жизни, в дальнейшей биографии. Итак, как же развивались события после выхода в печать вот этой книги?
Да, действительно, мы сравнительно полно можем себе представить, как они шли по хронике, по дням. Я уж сейчас не буду, конечно, утруждать слушателей, прямо вот рассказывая, какого декабря, какого января, что произошло. Я изложу суть дела по официальным документам, по воспоминаниям, по письмам самого святителя Иннокентия. Мы знаем, как было дело. Итак, 3 сентября он подписал цензурные разрешения. В середине декабря книга вышла из типографии.
Пожалуйста, одну минуту, давай все-таки послушаем. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день.
Добрый день.
Вы от радиоприемника, пожалуйста, немножко отойдите, иначе мы вас не услышим совсем. Подальше куда-нибудь, пожалуйста. Слушаем, говорите, как вас зовут?
У меня такой вопрос.
Не слышно. Извините, пожалуйста, давайте попробуем еще раз набрать номер телефона, потому что очень сильный фон идет. Еще раз наберите, пожалуйста, 5-4-3-2-24, мы постараемся принять звонок и все-таки ответить на него. Итак, 3 сентября, да. 1818,
да,
года.
Да, точка отсчета, а мы уже в декабре, после выхода книги из типографии. Один из первых экземпляров книги, ну, помимо авторских экземпляров, которые сам Станевич разослал своим друзьям, в числе которых был и святитель Иннокентий тоже, один из первых экземпляров попал к князю Голицыну, министру духовных дел, о котором мы уже много раз упоминали, и против которого, в том числе, пики были по всей этой книге. Что важно, уже к нему попал экземпляр с чьими-то пометками на полях. То есть кто-то, какой-то доброжелатель, уже не просто почитал, а уже пометил, что крамольного в этой книге. И Голицын уже ее глядел и, ну, негодовал, конечно же. Вполне искренне, потому что он действительно искренне, например, считал, что Фенелон был прав и был, например, за него обижен. Он искренне считал, что вот это вот учение о внутренней церкви, о том, что церковь у каждого в душе, в сердце своя, а вот эта вот наружная церковь, то есть, собственно, православная церковь, она и не так и нужна, он во все действительно верил. Поэтому он, конечно, был действительно раздосадован.
Еще раз прервемся, все-таки, наверное, дозвонился до нас радиослушатель. Алло, добрый день.
Да-да.
Вот, теперь слышим хорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем ваш вопрос. Нет, простите, пожалуйста, все равно. Нет, не слышим,
никак.
Совсем не слышим, одни помехи. Давайте еще раз попробуем. Не получается, не проходит звонок. Просим прощения, может быть, это какие-то технические неполадки. Мы продолжаем.
Да. Голицын вызвал к себе или приехал сам, по другим воспоминаниям, к епископу Филарету. Не случайно к нему, поскольку, опять же, я напомню, он был ректор Духовной Академии, а цензурный комитет, который это все пропустил, он был при Духовной Академии. Указал, что если книга попадет в таком виде, можно сказать, антиправительственном, ну, конечно, в кавычках, в книжные магазины, то это будет беда. А Филарет сообщил эти свои соображения, эти сомнения князю Голицыну, самому цензору Иннокентию. Тот тут же отозвал свое цензурное разрешение, которое он как раз 3 сентября давал. Распространение книги приостановили. Стали думать, что же делать дальше. А Филарет предлагал некоторые листы перепечатать. Ну, по тогдашней технологии, в принципе, это было можно. Вот где как раз самые вот эти вот нападки уж на книгу, которую, например, издал на свои средства император, уж хотя бы самое крамольное что-то перепечатать, отдал почитать экземпляр митрополиту Петербургскому Михаилу, как, так сказать, ну, высшей инстанции, высшему своему начальству. Вот тут уже начинаются не совсем понятные вещи. Митрополит Михаил, понимая, что это все как бы сложно, что это все может обернуться бедой и для автора, и для цензора, он почему-то не спешил предпринимать никаких действий. Ни ходатайствовать перед кем-то, ни по поводу перепечатывания отдельных листов что-то решать. Почему? Тут могут быть разные варианты. Ну, во-первых, может быть, он действительно тоже считал, что Иннокентий как цензор виноват, и что его выгораживать, может, особо не стоит. Во-вторых, там есть еще такой прекрасный нюанс. Эта книга была посвящена митрополиту Михаилу. Таким образом, естественно, об этом не знал до ее выхода. Таким образом, автор и цензор в некотором роде его подставляли, потому что книга, которая явно не понравится министру духовных дел, явно не понравится императору, посвящена столичному митрополиту. Естественно, что министр духовных дел и император могут подумать, что он разделяет то, что в книге, которая ему посвящена. И, наверное, тоже он не особо был от этого в восторге. Так или иначе, он ничего не предпринял. И 4 января князь Голицын сделал доклад об этой книге Александру Первому. Естественно, рассказав все, что он о ней считает нужным рассказать. Александр Первый высказал неудовольствие и повелел цензору сделать выговор. Тираж изъять и уничтожить, автора выслать из Петербурга за сутки в 24 часа в Харьковскую губернию, в его родной город Сумы. Что, собственно, и было сделано. Вот, а дальше начинается, собственно, действительно интересный момент. Во-первых, конечно же, нам интересно, все-таки с чьими пометками попал экземпляр к князю Голицыну. Есть косвенные подтверждения тому, что, может быть, эти пометки сделал Родион Кошелев, которого я уже упоминал, масон и мистик старшего поколения, который еще с Сен-Мартеном, с Юнгштиллингом и прочими знаменитыми европейскими мистиками 18-го, начала 19 века даже лично был знаком, который всему этому делу, ну, учил, не знаю, вовлекал, наверное, правильно будет сказать, и того же Голицына, и того же Александра Первого. Жил он на покое уже, он был дипломат, так, по роду деятельности, но он уже был довольно стар, он на покое жил в Зимнем дворце, то есть он мог и напрямую Александру Первому просто вот к нему, ну, условно говоря, зайти и по-дружески так рассказать, что вот какая вышла крамольная книга. Для этого даже Голицыну не обязательно было предпринимать какие-то по служебной, по формальной линии действия. Вот мог вот так же вот Голицыну отправить книгу, экземпляр с своими пометками. Важно вот что. Конечным результатом книги с пометками, высылки автора, всего прочего, что как бы было следствием, ну, цензорской ошибки, если это считать ошибкой, архимандрита Иннокентия, был для него самого строжайший выговор. Его даже не исключили из числа членов цензурного комитета. Его не сняли ни с каких других должностей, даже на одну назначили, на очень интересную. Духовная академия решила учредить еще один комитет по внесению уточнений в цензурный устав. Почему это было важно? Потому что, с одной стороны, им пришло предписание от Голицына Иннокентию как цензору сделать выговор. С другой стороны, там не было внятного определения, за что, собственно, выговор. Потому что по цензурному уставу Иннокентий ничего плохого не пропустил. Там не было же никаких таких вещей, которые вот написано, что их нельзя пропускать. И они понимают, что есть противоречие, а все-таки что же цензор может пропускать, а чего он не может пропускать. Вообще разумная была как бы идея, там вообще с духовной цензурой в то время, ну, были такие казуистические моменты, я тоже в них не буду вдаваться, но там надо было ее реформировать, и в 828 году там была эта глобальная реформа, духовная цензура проведена, так вот в этот комитет по изменению устава включили все того же Иннокентия, потому что понимали, что, в общем-то, опытнее него, как цензора, в Петербурге никого и нет. А вот уже следующая история с удалением его из Петербурга, назначением епископа сначала Оренбургского, потом Пензенского, это уже другая история, которая, в общем-то, только по недоразумению, ну, а может быть, конечно, кто-то и умышленно наводил, так скажем, тень на плетень, ну, вообще она не была прямо связана с историей про то, что он пропустил плохую книгу через свою цензуру?
Какую позицию в это время заняли доброжелатели, доброжелатели, в смысле, в хорошем смысле этого слова, и друзья Иннокентия?
Да, это действительно интересный вопрос. И больше всего биографов Иннокентия, и не только его, волновала всегда позиция святителя Филарета Московского. Так получилось, что практически сразу же, в те же дни, в те же месяцы, злые языки начали обвинять во всей этой истории его. Вот мы сейчас рассказываем, и казалось бы, вообще при чем он тут? Даже дело не в том, друг он, враг, а в общем-то, ну, что с того? Вот, злые языки говорили, что он видел в Иннокентии своего соперника. Хотя, как бы он всегда по служебной лестнице, ну, он был двумя годами старше, и он по служебной лестнице шел вот действительно двумя шагами впереди. То есть, практически поочередно всех высот, должностных, наград, орденов, которые получал Филарет, спустя некоторое время получал Иннокентий, и уж скорее наоборот было тут говорить о соперничестве. Плюс они были и оставались добрыми друзьями. Плюс, собственно говоря, ну а что Филарету было ревновать в Иннокентии, если он и в том же году, прямо вот в марте 19-го года, пошел уже дальше, он уже был назначен на Тверскую кафедру, стал членом Синода, прошло еще два года, он вообще стал митрополитом московским. И как этому мог помешать Иннокентий? Да никак не мог. Анализируя все, я вообще прихожу к выводу, что кто-то совершенно умышленно, не с добрыми, конечно, побуждениями, запустил этот слух, которому, кстати, в определенной степени поддался, надо заметить, сам архимандрит Иннокентий, который тоже заподозрил своего друга, что он может быть как-то причастен к козням против него. Конечно, этого не было, тому нет никаких доказательств. Единственное основание для того, действительно, Филарет не разделял вот этой решимости Иннокентия, например, бороться с мистиками таким путем. Он не считал, что Иннокентий был прав, пропустив эту книгу. Да, в этом плане он действительно его не поддерживал. Ну, он это и не скрывал, он это говорил ему прямо, но все-таки одно дело, ну, как бы не разделять точку зрения по поводу того, зря или не зря он пропустил эту книгу, и нажил и себе, и всем, в общем, своим окружающим неприятности, и пользы-то особо никакой не принес, и вреда мистикам не нанес. Это одно дело. А другое дело строить какие-то каверзы и добиваться ссылки своего друга из Петербурга. Конечно, этого не было. Конечно, к этому никоим образом Филарет Московский не причастен.
Очень такая двоякая ситуация получается. То есть мы-то, жители Пензенской губернии, вообще должны быть благодарны за всю эту историю, потому что благодаря ей у нас появился первый пензенский святой, светильник земли пензенской, как его называют. Жаль, конечно, что он так мало прожил на этой земле, но тем не менее.
Ну, я опять же скажу, все, конечно, все промыслительно. Конечно, так же, как святитель Иннокентий, уже, вероятно, он находился вот в одной ступеньке буквально от святости. И, вероятно, вот все эти испытания, они позволили ему уже встать на последнюю ступеньку и войти в Царствие Небесное святым, если с его точки зрения. С точки зрения Пензенской земли, ну, конечно, если не такие бы обстоятельства, человек такого уровня, как бы и уровня святости, и уровня образованности, уровня всех прочих его талантов, как бы он еще попал в пензенскую глубинку? Ну, конечно, никак. И еще я скажу, что сейчас, опять же, мы уже это знаем, что ему в любом случае при тогдашнем уровне медицины уже оставалось жить считанные месяцы. Остался бы он в Петербурге и умер бы ректором Петербургской духовной семинарии. Или был бы удален в Оренбург, как это первоначально предполагалось, или в Пензу. И это бы уже его дней существенно и не продлило, и не укоротило. Даже если бы его отправили, я не знаю, в Крым или там в Германию на воды. Но если бы он скончался, ну да, известным столичным проповедником, ну да, автором учебника по церковной истории, да, ректором Петербургской семинарии, я думаю, что мы бы сейчас, может быть, о нем бы и не помнили. Потому что все-таки, ну, таких архимандритов в Петербурге-то было достаточно. за всю историю, конечно, не одномоментно, потому что понятно, что такие люди, они не так часто родятся. Вот. Но в Пензе-то он был вообще один такой за всю историю Пензенской епархии. И поэтому здесь мы, опять же, я подчеркну, мы не можем не заметить промыслительность всей этой истории, и что в итоге, конечно, все обернулось ко благу и церкви, и его души.
Речь-то шла все-таки об Оренбурге, да, победила Пенза.
Да, ну не то чтобы победила, наверное, вот, но по-другому как-то сформулировать надо. Но суть-то действительно в том, я в нескольких словах расскажу действительно об истории, как же строжайший выговор цензуру обернулся удалением из Петербурга вообще. История была такая. На покой попросился епископ оренбургский Августин по старости, по болезни. Это его прошение Александр I удовлетворил. Стал вопрос, кого назначить на оренбургскую кафедру. 25 января 1819 года князь Голицын, как министр духовных дел, по должности пошел с докладом к Александру I, предложил двух кандидатов на замену оренбургской кафедры. Ну, тогда так было принято, что как бы с, так сказать, с подачи синода министр духовных дел подает императору именно двух кандидатов, кого из них он сам уже сочтет нужным выбрать, потому что утверждал архиерей личный император. И во время этого доклада, что он фиксирует собственноручно, Голицын, на своем вот этом докладе, слышит третье имя. Александр I ему почему-то велит назначить в Оренбург архимандрит Иннокентия, которого не предлагал ни синод, ни, что важно, сам князь Голицын. Почему так происходит? Была бы загадка для нас вообще, наверное, неразрешимая, если бы не один эпизод в письме тоже очень выдающегося иерарха, будущего митрополита Киевского Евгения, к его близкому стародавнему другу, критику, литератору Василию Анастасевичу, где он пишет: «Да, хотели из Новгорода епископа Амвросия отправить в Оренбург. И ведь отправили бы, если бы Аракчеев не отстоял». Мы понимаем, что во все это дело вмешался еще один человек совершенно всесильный.
Новая фамилия возникла.
Новая фамилия, но, в принципе, наверное, можно было догадаться, что она возникла.
Как раз речь идет о том, о чем мы сказали еще в начале нашей программы, да, новейшая версия произошедшего. Итак, Аракчеев. Мы все привыкли к тому, что Аракчеев ли сыграл главную роль в удалении Иннокентия из Петербурга?
По всей видимости, да. По всей видимости, все-таки Аракчеев.
Доказательства этому есть?
Этому есть, ну вот, процитированное мной уже письмо. То есть из него мы понимаем, что, по крайней мере, не Амвросия Арнатского, епископа Старорусского, на тот момент послали в Оренбург, потому что Александру I сказал: «Аракчеев, давайте его оставим епископом Старорусским, он живет в Новгороде, он разбирает новгородские летописи, он тоже был, кстати, незаурядный историк, он тут нужен, не надо его высылать в Оренбург». Ну, правда, спустя полгода он все равно попал в Пензу из Новгорода, но это уже другая история, уже после смерти Иннокентия. Вот.
И опять Пенза.
Ну, вот так, да, так получилось, что где-то все рядом с нами, и это все деятели как бы нашей пензенской епархии. Да, и это мы можем доверять, потому что архиепископ Евгений как был близок достаточно и к Аракчееву, Амвросий был вообще его ближайший друг и соратник в исторических его изысканиях. Поэтому это да. Но тут, по всей видимости, Аракчеев еще думал и не только о том, чтобы уберечь Амвросия для разбора летописей, потому что Аракчееву до летописей-то было дело и не очень много, он думал о том, как ослабить и какую сделать скаверзу для своего заклятого врага князь Голицына. И мы понимаем, что, с одной стороны, он удаляет из Петербурга одного из ближайших помощников князя Голицына, архимандрита Иннокентия. Чуть позже он, кстати, из Петербурга в Тверь удалит и второго помощника, епископа Филарета. Вроде как с повышением, ну и тут вроде как повышение, все-таки он же был архимандрит, стал епископ, там, оренбургский или пензенский. А с другой стороны, Аракчеев достигает еще одной цели. Я думаю, зная его талант к подобным каверзам, я думаю, что он все продумал. Он бросает тень на князя Голицына как гонителя достойного архимандрита Иннокентия. Он вносит раскол в лагерь, князь Голицын, если так можно сказать. Потому что он, по сути, стравливает всех этих
подвижников.
Ну, конечно, конечно. Ну и самое в этом успешное, наверное, я бы сказал, что он ухитрился так это все запутать, что ну, практически 200 лет. Все считали, что во всем этом виноват Голицын. А фамилия Аракчеева, хотя вот я процитировал это письмо архиепископа Евгения к его другу, оно было опубликовано, ну, лет 140 назад, наверное, еще в конце 19 века. Просто никто не вчитывался в эти письма именно в контексте истории удаления Иннокентия из Петербурга.
То есть информация все-таки взята из письма. Почему именно сейчас возникла фамилия Аракчеева?
Ну, действительно, просто потому что, когда и я как раз готовил и биографию святителя Иннокентия, готовил его собрание трудов, в котором в последнем томе помещаются материалы свидетельства современников о нем, конечно, я старался просмотреть опубликованные хотя бы, ну, частичные архивные воспоминания, письма современников. Конечно, я понимал, что это все один круг. И, конечно, действительно, архиепископ Евгений, он неоднократно упоминает Иннокентия. Он, кстати, первым поместил его биографию в печати, опубликовав в своем словаре духовных писателей биографическую статью об Иннокентии. Вот. Но мы как бы знали, что он вот был его, ну, можно так, наверное, сказать, биографом, но не знали, что еще он в письмах сообщает такие интересные подробности из его частной жизни, если так можно сказать.
То есть получается, что двухвековая, 200-летней давности тайна раскрыта?
Я бы не стал говорить так громко, но опять же, с учетом, что это письмо, оно не мною найдено, не мною опубликовано, ну просто вот оно в контекст вплетено, так скажем, уже.
Но оно именно сейчас появилось, да. Когда Пинская епархия готовится к большому масштабному юбилею, он будет отмечаться в 2019 году.
Да, конечно. И я, опять же, я еще скажу, что поскольку действительно кардинально новое прочтение всей истории удаления Иннокентия из Петербурга и цели и задач, и зачем, собственно, его удаляли, вот это вот все, я посоветовал с московскими коллегами из Тихоновского университета, которые как бы плотно и серьезно занимаются именно вот царством Александра I, именно вот всеми этими делами. И я был рад, что они меня поддержали, что, например, Георгий Вениаминович Бежанидзе, один из ведущих наших церковных историков современных, он прямо мне сказал, а что вы хотите, роль Аракчеева в церковной политике второй половины царствования Александра I, она вообще велика. Мы всегда пишем о влиянии на церковную политику князя Голицына, а влияние Аракчеева было отнюдь не меньше. Просто оно было в тени, как бы в тени, скажем, за ширмой где-то, да. Но от этого оно было отнюдь не меньше. Потому что есть очень серьезные сомнения в том, что последних, например, двух петербургских митрополитов царствования Александра I, что их назначил он с подачи князя Голицына. Да нет, по всей видимости, митрополита Михаила и митрополита Серафима он назначал с подачи Аракчеева.
Есть такое мнение, что именно ссылка архимандрита Иннокентия послужила причиной его скорой смерти.
Я, ну, тоже скажу не от себя, конечно, а со специалистами тоже. Мы установили его причину смерти. Это был неспецифический язвенный колит. Если я не буду даваться подробности, но если кому-то из слушателей интересно, можно, конечно, найти информацию об этом заболевании, которое хроническое, которое неизлечимо до конца и в наши дни. А тогда оно еще даже не диагностировалось тогда. Поэтому никто, в общем-то, и не знал. Его лечили, но точно никто не понимал, от чего его лечили. И его дни, увы, уже, к сожалению, были сочтены в любом случае. То есть я вот как бы вернусь к тому, что уже сказал. Конечно, переживания, дальняя дорога, отсутствие квалифицированной медицинской помощи, конечно, это все наложило определенный отпечаток, конечно, это все сократило его дни, но не принципиально. Более того, уже та стадия болезни, как святитель Иннокентий сам в письмах ее описывает, собственно, его письма – это главный источник, по большому счету, по его болезни, позволяют сказать, что ко времени отъезда из Петербурга уже была та последняя стадия этой болезни, что даже при современном уровне медицины ему бы жизнь можно было продлить только на несколько недель, даже не месяц.
Но гонители же наверняка знали о таком состоянии его здоровья, и тем не менее.
Тут не совсем так можно сказать. Все-таки, наверное, будет очень громко сказать, что его отправляли на верную смерть. Он был, в принципе, как бы не особо крепкого здоровья от природы всю свою жизнь. И вроде бы как он, ну, болел, потом наступали периоды, как-то ему было и полегче, как-то вроде бы как он опять был почти здоров. И я думаю, что вот о том, что вот мы его ушлем куда-то в провинцию, там он уж точно умрет, это никто не думал, да и не было этой цели. Важно было его удалить вот из этого высшего круга политического. А дальше как бы уже никто против него ничего лично-то не имел.
Сами Голицын и Аракчеев. Чем закончилось их противостояние?
Закончилось оно через 5 лет после описанных событий, в 824 году, полной победой Аракчеева. За него был и тогдашний митрополит Серафим Петербургский. Ну, как бы под его, так скажем, в его тени. Был такой одиозный деятель, как архимандрит Фотий, постриженник и ученик святителя Иннокентия. Были и другие, естественно, деятели уже, ну, меньше, чуть по уровню, которые убедили Александра I в том, что князь Голицын несет зло, в том, что библейское общество тоже не приносит пользы России. В итоге последовало фактически упразднение библейского общества. Ну, формально там передали президентство от Голицына митрополиту Серафиму, но, по сути, свернули всю деятельность. Голицын был снят со всех постов, в том числе министра духовных дел, остался только главноуправляющим почтой российской. Ну, такая почетная пенсия, можно сказать. Вот, и можно подытожить это и сказать, что последний год, полтора жизни Александра I над его умом Аракчеев властвовал практически безраздельно.
Увы и ах. Совсем мало времени остается до окончания нашей программы. Один вопрос еще мы успеваем. Если бы не столь ранняя смерть святителя Иннокентия, скажи, вот как могла бы сложиться его биография и какое влияние на нее оказала вся эта история, о которой мы сегодня вспомнили?
Может быть, и не такое бы огромное. Я проведу аналогию, которую волей-неволей всегда проводят, со святителем Филаретом Московским. Он тоже прошел через массу интриг. Его тоже чуть было с московской кафедры не сослали в Грузию. Вот как раз уже после того, как кончилась эпоха князя Голицына и пришел, к власти его противник, граф Аракчеев. Вот. Но сейчас, когда вот мы вспоминаем все великие дела и всю 80-летнюю жизнь митрополита Филарета, ну, так ли часто мы вспоминаем, откуда он был снят, с каких должностей, с каких не был снят, как складывались вот все эти интриги. Да, ну, в общем, если честно...
Не это главное.
Нет, не это главное однозначно. Ну, кстати, я скажу, что и в случае с святителем Иннокентием не это главное. Действительно, его труды, и богословские, и экзегетические, и исторические, конечно, это важнее. Его помощь по молитвам к нему, ну, конечно, это тоже важнее. Поэтому, на самом деле, и в его случае я не скажу, что это самый известный эпизод его биографии, мы сегодня разобрали. Но был ли он главный? На мой взгляд, нет. Он не только этим, не только за это мы его прославляем и до сих пор чтим. Поэтому, как бы то ни было, это эпизод в церковно-политической жизни времен Александра I. Любопытный эпизод, но не более того. И поэтому, что святитель Филарет еще прожил, условно говоря, несколько десятилетий, массу великих дел совершил, что святитель Иннокентий, уже будучи на небесах, помогал оттуда пензенцам, и не только пензенцам, которые к нему с молитвой обращались, это намного важнее.
Ну что ж, спасибо тебе большое, Евгений Белохвостиков, председатель издательского отдела Пензенской епархии, секретарь научно-редакционного совета по изданию Полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, был сегодня гостем нашей студии, нашей программы, которую для вас подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи через неделю на волнах Радио России из Пензы. Мир православия.